Так, немножко экскурс в ближнюю историю. 1919 год. Разгар гражданской войны в России. Деникинские войска наступают на Москву. Арт-дивизион полковника Изенбека остановился в разоренном большевиками имении Великий Бурлук на Черниговщине, принадлежавший любителям древней старины Задонским Неклюдовым. Хозяева были уничтожены. Осматривая имение, Изенбек обнаружил дощечки размером примерно 40 на 20 и где-то миллиметров 5 толщиной. На них было чем-то острым нацарапан текст, затем натерт чем-то бурым и покрыт лаком или маслом. Текст написан на обеих сторонах, так что надо было переворачивать связку дощечек, как листы отрывного календаря. Кстати сказать, именно так были устроены книги в Древней Индии и в Тибете. Только там использовались пальмовые листья или береста. Впрочем, на бересте писали и в Древнем Кашмире, на бересте любили писать и в Киевской Руси. Изенбек, осознав важность находки, собрал все дощечки и везде возил их с собой. После разгрома белого движения эмигрировал в Бельгию. С 24 по 40 год с табличками работал писатель-эмигрант Миролюбов, редактор эмигрантского журнала «Жар-птица». Миролюбов изучал и копировал тексты табличек. В 40 году Изенбек умер, и таблички исчезли бесследно. Их могло захватить гестапо, которое очень интересовалось ими. Дело в том, что Велесова книга, то есть вот то содержание, которое написано было на этих табличках, и которое частично перевел Миролюбов, а частично потом переводили другие, так сказать, переводчики, была названа Велесовой книгой, книгой Велеса. Велес тоже один из древних богов славян. Ну, об этом мы поговорим позже. Так вот, Велесова книга не является бесстрастной исторической хроникой, а имела политическую направленность против экспансии варягов на Русь, то есть всех Рюриков, Аскольдов, Олегов, вот, экспансии греков из Византии, внедряющих искаженное христианство. Вот поэтому Велесова книга подрывала основы вот этих норманистских всех теорий, что варяги немцы пришли нам тут порядок устанавливать. А мы, в общем-то, как говорилось, страна наша богата, порядка в ней лишь нет. В таком ключе Велесова книга обращается к прошлому, к истокам славянства, обзору преданий и исторического пути. Велесова книга говорит о древней культуре славян и глубокой религиозности, ставшей, кстати, религиозной основой, почвой для углубленного развития христианства на Руси, получившего название православия, которое очень сильно отличается от христианского католичества в Европе, потому что здесь, хоть и христианство было принято искаженным от греков, византийцев, но тем не менее вот эта ведическая основа, она слилась, и мы потом увидим, что очень многие, так сказать, ведические каноны и христианские просто переплелись. Кстати, понятие православия уже существовало у славян до прихода христианства, ибо означало «славить правь», то есть Бога. Ну, в общем-то, древние славяне делили мир на правь, явь и навь. То есть правь – это вышнее, то, что правит нами, явь – то, что мы ощущаем, и навь – это нечто, так сказать, магическое. Ну, с ним связаны слова такие, как наваждение, то есть вроде бы вот какие-то духи или призраки. Но это тоже вопрос будущего. А пока история. Веды раскрывают хронологию проникновения зла в человеческое общество в процессе циклической смены эпох. Ну, на санскрите юг. Юга – эпоха. Самый короткий цикл представляет собой смену четырех эпох, то есть четырех юг. А потом эти четверки накладываются, вот, и потом, значит, в более крупные циклы, ну и так далее. Значит, рассмотрим эти четыре юги. Высшая эпоха – это сатья-юга, сатья, в переводе благочестие. На земле живет благочестивое население, обладающее всеми мистическими совершенствами, способное воспринимать 64 измерения Вселенной. Сколько мы способны воспринять? 3. Вот теперь представьте, как наши возможности. Но наша наука считает, что вот она теорию дает абсолютно глобальную. Например, закон тяготения Ньютона назвал не иначе, как закон всемирного тяготения. Вот весь мир одному закону подчиняется. Свободно перемещались в космосе, воспринимали Землю как огромную планету Бумандалу, как огромный диск диаметром 40 миллионов километров. Сейчас мы воспринимаем Землю как шарик диаметром 12700 километров. С кольцевыми океанами, разделяющими Бумандалу на 6 кольцевых островов и центральный Джамбудвипу. 7, так сказать, небес. Путешествие на 7-е небо. Это связано вот этим 7 частями Земли, которая разделялась кольцевыми океанами. Значит, диаметр Джамбудвипы примерно 1,5 миллиона километров, 1,3. И такое описание дает Бхагавата Пурана, часть Вед. То есть вот наше трехмерное восприятие пространства сразу же отсекло от нас очень много реалий. И мы при всем при этом считаем, так сказать, себя покорителями Вселенной. Люди из Сатья-юги были огромного роста, ну, в соответствии с теми масштабами, которые, о которых я только что упомянул. И жили, по нашему исчислению, завидно сказать, ну, скажу по-другому, время текло там в 1000 раз медленнее. В 1000 раз медленнее. Поэтому, по нашему исчислению, если мы живем, допустим, 100 лет, в идеальном случае, то они 100 тысяч лет. Но психологически это были 100 лет. Они это воспринимали как 100 лет. И Сатья-юга длится порядка 2 миллионов лет. Где-то 1 миллион 780, ну, порядка 1 миллион 800. Так вот, за этот миллион греховность постепенно нарастает. То есть происходит деградация. Деградация. То есть, вопреки нашему представлению о том, что мы эволюционируем, на самом деле происходит деградация. И к концу Сатья-юги греховность достигает примерно четверти. И на этом уровне происходит катаклизм, и население оставшееся входит в Трета-югу. В Трета-югу уже примерно четверть греховности, и, значит, благочестивые греховные люди уже живут на одной планете. Там на разных планетах жили, греховные на низших. Здесь уже на одной планете, только в разных странах. И время от времени эти все, так сказать, демоны пытаются воевать с благочестивыми людьми. Ну, Бхагавата Пурана очень много отражает таких моментов войны. И еще примерно через 1 200 000 лет заканчивается Трета-юга. То есть масштабирование тоже в 10 раз уменьшается. Время течет уже не в 1000 раз медленнее, а в 100 раз. То есть по сравнению с нашим они живут 10 тысяч. И масштабы, размеры тоже в 10 раз уменьшаются. Вот. Естественно, с ростом греховности уменьшается способность восприятия пространства. Уже меньше, чем 64. Вот. Хотя ситхи, вот те самые, когда там левитация, больше большего, меньше меньшего и так далее, вот, еще остаются, но уже все меньше и меньше их. Но самое главное, с переходами Сатья-юги потеряна способность к аскетизму. То есть в Сатья-югу люди могли медитировать, то есть входить в медитацию на сотни лет, иногда даже на 1000 лет. Вот. То есть без пищи, без, вот они погружались в медитацию. Это и был аскетизм. Он потерян. Поэтому уже в Трета-югу там рекомендуется поклонение в храмах. Окончанием Трета-юги теряется еще одно качество. Теряется чистота. То есть веды говорят, что религия, она стоит как бы на 4 столбах. Это аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. И вот 4 столба и 4 юги. И постепенно теряется аскетизм, затем чистота, И уже в два пара юги, греховность достигает 50%. И греховные и благочестивые люди уже живут в одной стране. Более того, они живут уже в одних семьях. Ну, я упоминал в прошлый раз. Демоны и святые двоюродные братья. В конечном итоге, так или иначе, у всех у нас один отец. И у демонов, и у святых. Вот. Но они не родные братья, потому что по духу не близкие. Вот. Но двоюродные. Вот. И поэтому в Бхагавад-гите описывается война между двоюродными братьями, благочестивыми пандавами и греховными демоническими кауравами. Вот у кого будет интерес, можете почитать. Значит, масштабирование еще в 10 раз уменьшается по сравнению, значит, с третьей югой. Но по сравнению с нами люди еще великаны. И вот эти великаны, ну, два пара юги, они уже отражаются в наших письменных источниках, например, в былинах. Кто читал, может, знает, былинос это горе, вот, которого уже земля не могла держать, и он все время был в горах. Вот, так сказать, каменные горы еще выдерживали его вес. И вот со Святогором встретился великий богатырь уже нашей эпохи, Кали-юги, это знаменитый Илья Муромец. И Святогор передал ему свой меч. Но соотношение такое, что Святогор спокойненько брал Илью Муромца вместе с конем и садил в карман. Ну так гласит это самое, былина. Не легенда, учите, былины. Знаете, как хорошо называется? Былины. Не мифы, как в Европе принято называть. Мифы. Былины. То есть то, что было на самом деле. Вот. Ну, вспомним Черномора и 33 великана-богатыря, которые выходили чередой из вод ясных. Вот. То есть славянский эпос уже хранит память о древних временах Двапараюги. С окончанием Двапараюги теряется еще одно качество – милосердие. Задача века Кали, я уже говорил, то есть все-таки открыть доступ, ну, как бы, живым существам с более низким уровнем сознания. То есть это вот то самое единство и противоположность духовная. С одной стороны, низкий уровень сознания несет зависть, раздоры, и потому Кали-юга век раздоров, вот, войн и так далее. А с другой стороны, возможность получить человеческое тело увеличивается, а значит увеличивается возможность живому существу осознать себя, ибо осознать себя оно может только в человеческом теле. Осознать свою природу, осознать свои вечные отношения с Создателем, с абсолютной истиной, то есть с Господом Богом. И это немало. Понимаете? То есть вот такие вот нюансы. То есть я к чему это говорю? Чтобы вы старались увидеть все в гармонии. И если вы видите что-то плохое, постарайтесь задуматься, с какой стороны здесь хорошее. Итак, народы, изгнанные с Бхаратаварши еще в Двапараюгу, расселились по ее окраинам. Это были пулинды на Балканах, которые потом стали эллинами. Это были хуны, населяющие... вот, населявшие нашу территорию, Восточную Германию. Об этом мы еще тоже поговорим. Западная Европа заселилась дравидами, друидами. Ну, кто знаком с историей, римляне завоевали галлов, которых еще назвали друидами. Ну, помните детский мультик «Астерикс и Обеликс»? Мы к тому тоже еще вернемся. Вот. А хунны в Кали-югу стали гуннами. Гуннами, бич божий. Тоже прародителями славян. Таким образом, исход гуннов-кельтов с востока имел место, но несколько раньше, чем указывают современные историки, то есть более 5000 лет назад, еще во времена Двапараюги. Антагонизм благочестивого и греховного населения Двапараюги достиг своего апогея в столкновении благочестивых сыновей Панду и греховных сыновей Дритараштры, об этом я уже говорил. И в смертельном единоборстве они встретились на священном поле Курукшетры. Произошла грандиозная битва. На эту битву стягивались воины со всех концов Бхаратаварши. То есть это еще было в два параюгу, еще была общая братоварша. После всего этого наступила, как я уже сказал, Кали-юга. То есть битва на Курукшетре была по сути, ну, как бы предвестником наступающей катастрофы. То есть сама битва была катастрофой, в которой столько погибло людей. Произошел катаклизм, и вот та самая часть Бхартаварши для нас трехмерных свернулась в сферу. Все остальное мы не воспринимаем. И эта земная сфера была запечатлена на древних картах легендарного атласа Бахрис. В 1513 году турецкий адмирал Пири Рейс составил атлас Бахрис на основании 14 более старых карт, 8 из которых восходили к временам древнего мира. То есть они как-то попали к этому адмиралу, и он их сумел составить, так сказать, мудрый был адмирал, сохранил их все. Затем атлас был приобретен у турок европейскими востоковедами, и начиная с 1789 года несколько раз публиковался, но лишь в 50-е годы нашего столетия, то есть не нашего уже, а 20-го, мы уже в другом живем, я все забываю, вызвал сенсацию. В 1956 году экспертиза военно-морской картографии показала, что карты имеют искажение, которое соответствует сферической поверхности Земли и могли быть отображены только при съемке с огромной высоты. Это в 50-е годы было определено. Потому что начали тогда делать аэрофотосъемки самолетов. И потому раз и обратили внимание. То есть в прежние века, когда еще не знали аэрофотосъемок, не догадывались об этих искажениях. Вот кто-то тогда еще в древности сделал все это сверху. Поразительна степень подробности этих карт. Например, там изображен рельеф Антарктиды, не покрытый льдом. И он совершенно совпадает с рельефом, прозондированным сквозь лед, значительно позже. Ну, я вам говорил, как американцы зондировали лед вокруг Антарктиды. О том, что многие, так сказать, описывают катаклизмы, многие фольклорные и так далее, источники, и буддийские, и египетские, мексиканские, ацтеков, инков, ямая и так далее. Не буду повторяться. Поток солнечной энергии, падающий на Землю, резко уменьшился. Началось похолодание. Избыток паров в атмосфере выпал в виде снега. Началось оледенение. Об этом мы то, что недавно говорили, о движении ледников. Значит, похолодание и ледники уничтожили земледелие. Теплолюбивые растения погибли. Другие еще не приспособились. Земледелие стало невозможным. Пришло в упадок и скотоводство. Большая часть животных погибла. Оставшихся нечем было кормить, поскольку пастбища погибли от холода. Главным средством существования на Евразийском материке тех, кто уцелел при катаклизме, стала охота и рыболовство. Вот так предстала перед современной наукой первобытная община, которая, как они считают, произошла от обезьян. Более того, в борьбе за существование отдельные группы вступали в жестокие войны между собой. Усиливалась разобщенность. Эти войны упоминаются во многих сказаниях и легендах Евразии. В том числе в Велесовой книге они упоминаются как время секир и мечей. Но мечи и секиры постепенно терялись, так как потерялось знание об изготовлении металлов, потому что потерялась связь с районами залегания руды с одной стороны. С другой стороны, не хватало топлива на переплавку руды. Топлива едва-едва хватало на то, чтобы обогреть пещеру, в которых прятались вот оставшиеся в живых люди. Мы передавали поколения, рождали новые, но все равно их было мало. Вот. И для приготовления пищи. Поэтому люди уже не искали новые рудные места. И вскоре от металлического оружия остались лишь легенды и сказания о мечах-кладенцах, рунических мечах. То есть вот эти сказки о мечах-кладенцах, вот они имеют вот такую вот основу. Закопанных в тайных местах, известных лишь посвященных. А в обиходе металлы заменялись каменными, в лучшем случае кремниевыми орудиями, а также орудиями из кости, обожженного дерева и других подручных материалов. Приходилось изобретать одежду, шить ее из звериных шкур. В качестве жилья использовались пещеры, в которых постоянно поддерживался огонь. Все эти следы деградации древнего общества, открытые археологами в наше время, в соответствии с эволюционистской парадигмой, рассматриваются как развитие человека от обезьяньи стада до цивилизации. Трактуется возникновение религии как выражение невежества и страха перед силами природы. Понимаете? То есть не хватало знаний, чтобы как-то обработать природные ресурсы. А вот знаний, чтобы изобразить непонятное явление как божество, вот фантазии такой, оказывается, хватило у дикарей такой момент. Итак, было утеряно представление о едином Боге, но оставались представления о магии, оккультизме, которые перешли в примитивные тотемические религии или пантеизм, обожествление природы. То есть магизм уже существовал в конце Двапараюги. Итак, в Кали-Югу, в условиях разобщенности людей, в условиях их культурной материальной деградации, магия постепенно тоже вырождалась. Верховное население, потерявшее связь с Богом, не могло обладать такими сильными мистическими совершенствами. Но некоторые магические способности, ими обладали жрецы, которые постепенно становились шаманами, вот. Устанавливались черные направления магии, запрещенные ранее приемы убийства, потому что охота развивалась, мясоедение. Вот. Поэтому, когда в пещерах находили изображения быков, туров, пронзенных копьями и стрелами, то современные ученые считают, что это просто дикари отражали, так сказать, свои сцены охоты. Ничего подобного. Это были магические культы. Вот. То есть изображали этих быков, пронзенных стрелами, произносили определенные, так сказать, заклинания, чтобы получить возможность, ну, в реальной сущности этого быка убить. В какой-то степени так было при определенной чистоте. А при потере ее так уже не было, но сохранялась уверенность. Сохранялась уверенность. Уверенность – это большая штука. Вот существует такая история, значит, по-моему, в Древнем Китае, там, значит, один полководец, вот эти вот борьба всяких империй, вот, готовился к битве с конкурентами, причем значительно превосходившими по силе, там, десятикратно. Но он был уверен в своей победе. Вот он был уверен. А вот войско, ну, не очень было уверено. И он искал пути, как же их заразить своей уверенностью. И он сказал: я сейчас зайду в храм и помолюсь. Потом выйду и брошу монету. И если монета упадет орлом, мы победим. Если решкой, мы проиграем. И вот он бросил монету, вот, и войско застыло, так сказать, в немом ожидании. Монета упала, перевернулась. Слуга подошел, поднял, сказал: орел. И все с криком «Ура!» бросились на врага и разбили его. Десятикратного превосходящего. Вот. Ну, а потом слуга, он взял эту монету, но не рассматривался все. Он сказал: ну, если судьба за нас, то она за нас. Да, сказал полководец. Ну, на всякий случай я сделал орла с обеих сторон. Знаете, что такое уверенность? Но войско получило уверенность. Поэтому вот уверены, что мы убьем этого быка, поэтому так и рисовали. Поэтому деградирующее население обращается не к Богу, а к мистическим демоническим силам. В борьбе с силами природы, в борьбе за урожай. Вот, то есть идет деградация. И поэтому вот все уже обожествляется, вот то, что проще, ближе и доступнее. Жизнь в экстремальных условиях затянулась на многие века. Хотя остатки древней культуры все же сохранились. И вот таким очагом, я уже перечислял, которые были за горами, и Индия, и Египет. И вот ученые обратили внимание, что в Египте, который был прикрыт Кавказом от холодных потоков воздуха, а от наводнения спасла вот эта вот высокая плата Гиза, на которой стоят эти пирамиды, на плато Гизе. Так вот, там не найдено следов существования примитивных людей. Хотя Египет, если мы откроем древнюю историю, считается одной из самых ранних цивилизованных стран. То есть там вот от обезьяны раньше всех произошли. Но тем не менее, вот ни одного перехода от обезьяны, ни одного первобытного, ни кроманьонцев, ни неандертальцев, ни синантропов совершенно не найдено. Ну а главным очагом, как я уже говорил, это осталась Бхаратаварша, которая теперь называется Индия. И такая преемственность не случайна. как и вообще нет ничего случайного в этом мире, который управляется абсолютным разумом Господа. Не укладывается в эволюционистскую парадигму существования древних очагов культуры, но факты, упрямая вещь, они существуют. И это над этими фактами до сих пор ломают головы историки. Это возникновение одновременно в обширных регионах различных достижений человечества в земледелии, гончарном искусстве, в использовании металлов, будто люди одним махом перескакивали на качественно новую ступень развития. А эволюционистская парадигма утверждала, что те или иные достижения изобретались случайно. Ну, я помню, в детстве приходилось читать. Вот там купцы остановились в пещере, развели костер на камнях, а эти камни оказались рудой. Они расплавились под этим огнем, и утром, когда огонь уже потух и пепел, тоже купцы вдруг увидели блеск. Они присмотрелись там, вот блестел металл. Так случайно открылась, так сказать, плавка металла из руды. Вот. Ну, сказка для детей, но где-то так история, в общем-то, и отмечает. Вот случайно того достигли, случайно этого достигли. Вот. А потом от этой случайности постепенно распространялось как бы по всему земному шару. А тут, оказывается, ничего подобного. Факты существуют, что эти культурные очаги возникали разом во многих местах Земли. А почему? А мы разобрались с вами, что во многих местах Земли когда-то была высокая культура, и очаги ее находились, люди насталкивались на нее. И в конце концов культивировали. Ну, а кроме всего этого, в какой-то степени по плану Господа, чтобы все-таки поддержать культуру, потому что давая в Кали-Югу возможность рождаться новым и новым, так сказать, дживам низкого уровня, нужно все-таки давать им знания. Из Кашмирской долины, Индостана, то есть это северная долина, это, значит, штат Пенджаб. Пенджаб Пятиречье называется. Пятиречье, ну там еще примыкающих пару рек, потом стало Семиречьем. Вот. Это Раджастхан, Раджа, царская страна. Стхан страна, Раджастхан, царская страна. То есть на тот момент это было, так сказать, место самого высокого уровня развития. И вот именно оттуда начинается расселение народов, имевших достаточно высокий уровень культуры, как духовной, так и материальной. Так Велесова книга говорит о четырех прародинах славян: Семиречье, Рарике, Северном Причерноморье и Карпатах. Изначальное перемещение началось, вероятнее всего, из Кашмирской долины, как я уже сказал. Местность, которая является одним из основных, по утверждению современных исследователей, очагов арийской культуры. Кстати, сами индийцы мало интересовались историей, считая, что реальность они считали духовную жизнь. Вот. И считали, что нет смысла описывать материальные события. То есть арии не считали нужным все материальные события фиксировать. Они фиксировали свои духовные отношения. Вот почему вот тот немецкий археолог сказал, что очень трудно найти остатки арийской культуры, потому что она вся духовная, материальная, она мало воплотилась в материальные свидетельства, она вся духовная. Вот. Итак, Велесова книга говорит о том, что к предкам славян можно отнести кимерийцев, скифов, сармат и гунов, которые постепенно вот продвигались оттуда, с востока, и проходили через этапы, останавливаясь в Средней Азии, там тоже Семиречье. Ну, как правило, часто-густо, так сказать, мигрирующее население уносит с собой названия те же. Поэтому вот в Америке очень много там Парижей, Петербургов и так далее. То есть, поскольку Америка заселялась пришлыми европейцами, они очень многие поселки называли именами своих любимых мест населения. А до этого наши отцы, значит, вышли на берега моря Ура-реки. Значит, Ура-река – это Нижнее Поволжье, море Каспийское. Ну, действительно, сейчас, вот я посмотрел историю своей младшей дочери, она в 7 классе учится, и на картах уже написано наряду с названиями современными, древние названия, и против Волги стоит Ура-река. Вот. Раньше о том, что там Днепр, Борисфен, там Дон, Танаис, греческие названия, они давно показывались на карте. А вот что Ра-река, вот стало недавно, то есть в конечном итоге вынуждены были признать. И горы Урал, стоящие у Ра-реки. Вот. И Астрахань на Ра-реке. Хань, ханство на Ра-реке. Еще ее называли Раса. Авеста называла, Авеста — это иранское священное писание. Радха. А египтяне тоже называли Ра-рекой. И в качестве Ра-реки она также фигурирует в фольклорах Мордвы и Мокши. То есть в древних фольклорах, где не изменилось ничего. В низовьях Волги обнаружены тоже остатки огромных поселений 3-3,5 тысячелетия давности, которые укреплены валами, стенами, и были большие дома на 40-50 человек. То есть культура как бы перекликается с Трипольской. Первыми в Северное Причерноморье пришли киммерийцы, которые вскоре заняли всю Восточную Европу от Черного до Балтийского моря на западе и оттеснили кельтов с рек Одера и Шпрее на запад. Велесова книга пишет: «Были киммерийцы тоже на отцы наши, и они римлян потрясли, а греков разметали, как испуганных свиней». Такой вот исторический, как говорится, хронология в Велесовой книге. Древнегреческие авторы сообщают о городе Кемерий на полуострове Тамань. К кемерийцам относятся племена синдов, создавших развитые города и селения на Таманском полуострове и на Кубани. Кубань – санскритское имя. В переводе означает «край знающих». Край знающих. То есть синды, знающие культуру, пришли сюда. Синды – народ с Инда, то есть Индостана, с Кашмирской долины, то есть верховий реки Инд. Неразрывно с синдами связано другое племя – сувиров. Это тоже синды, но просто у них был царь Сувира, и часто-густо население называется по имени, народ, племя по имени своего предводителя. Индийский эпос ставит знак равенства между синдами и сувирами, выводя сувиров от легендарного предка царя Сувиры, который, кстати, Вирас, герой. Греки потом, у них В на Г заменилось, Вирас стал Геросом, героем. Так вот, сувиры, от этого, почему я так много об этом говорю? Потому что от него возникло слово «сиверы». То есть в нашем языке немножко трансформировалось «у» на «и». Но вспомните, когда мы играли в слова, то «кунь», «кинь», «вул», «вил». Помните, на самом первом занятии? Также и «сувиры» стали «сиверы». А где «сиверы»? Кто помнит? Где «сиверы»? Да, «северский Донец» течет оттуда и через Донбасс. Новгород Северский, вот. Черниговщина. Кстати, это, я немножко забегаю вперед, это очень такой серьезный культурный центр. Там много родилось. Там вот Велесову книгу нашли, там нашли рукописи древние, слова о полку Игореве. С другой стороны, с именем Сувиры также связано название территории Сибирь. То есть это о чем говорит? Что, народы, сиверы и синды, спускаясь с Гималаев, они уходили не только на восток, но и на север. То есть они старались заполнить все окружающие территории, чтобы восстановить культуру древней Арийской империи. И они постепенно ассимилировали с населением. Вот. Но если надо было, вступали в битву. Было известно где-то тысячи две назад царство гуптов разрушено, а потом возникло царство Магадиша, по-моему, сейчас точно не помню, вот, которое перекликается с нашим Магаданом. Ну и еще много таких вещей, но мы это поговорим, когда будем разбирать культуру, вот, саму культуру. Пока коснемся, продолжим историю. Значит, греческая история, сейчас я закончу с киммерийцами, и мы закончим. Греческая история упоминает о киммерийцах в 7 веке до нашей эры, то есть где-то 2700 лет назад. Уже греческая, история их отмечает, а пришли они несколько раньше. При этом говорится не о диких кочевниках, а о царстве кемерийцев в Северном Причерноморье со своей столицей. Геродот называл, связывает кемерийцев с Керченским и Таманским полуостровами, а также с руслами рек Днепра и Днестра, то есть где они расселялись. Следовательно, греческие историки видели единую общность в кемерийцах, синдах и сиверах. Это подтверждается исследованием этимологии слов санскритских, славянских и греческих. Я их сейчас приведу, вот, и вы как-то постарайтесь запомнить, потому что дальше мы этим будем пользоваться. Значит, санскритское «ш» – «шравас», «деша», «даша», «хрида», «кришна» у нас в славянском, «слава» – «шес», «десять» – «шес», «сердце» – «красный», красивый, «кришна» – «красный». То есть слово «красный» произошло от слова «кришна» – «крашна». Так, у греков «слава» – «клеос», «клеос», то есть «шес-к», «десять» – «дека», так? Декамерон, например. И хрида, сердце, кардия. Хрида, кардия. Поэтому славянские сиверы стали греческими кимерами. А поскольку немецкие составители русской истории, существующую ныне историю написали такие же немцы, как говорил Тарас Григорьевич Шевченко, як немец накажет, а до того еще историю нашу нам расскажет. Пользовались по преимуществу греческой терминологией. И для нас стало принятым называть этот древний народ кемерийцами. Высококультурное происхождение этого народа, отмеченное греками, подтверждается и его государственным устройством, его культурой, значит, производством металлургии, бронзы и железа, высоким гончарным и керамическим ремеслом. Изготовлялось отличное оружие. Следы разработки их рудников и металлургического производства со шлаками и остатками плавки найдены в Донбассе близ Артемовска. Там же была найдена каменная баба, предназначенная для астрономических наблюдений. Об этом свидетельствуют отверстия в ее, и пазы в ее голове, ориентированные на различные точки небесной сферы. О религии кемерийцев, ее связи с древней ведической религией, говорят следы большого количества жертвенников и жертвоприношений коров и лошадей, то есть остались скелеты, то есть ашваметха ягья. Греческие и малазийские рисунки сохранили изображение кемерийских воинов. Это всадники в высоких шапках, похожие на папахи, вооруженные луками и длинными прямыми мечами. Длинными прямыми мечами. То есть то, что у нас, в общем-то, все наши богатыри с длинными прямыми мечами. В бою их сопровождали крупные собаки. Кемерийцы продвигались на запад и при этом разделились на две части. Одна через Кавказ двинулась в Малую Азию, а в Малой Азии уже сложились государства, такие как Ассирия, Урарту, Лидия, Фригия. Это были рабовладельческие тирании. То есть они основались вот на базе вот того невежества людей, то есть более сильные, как говорится, кто сумел подчинить себе других. Вот. Они, лишенные чистоты и благородства кшатриев, они просто нещадно эксплуатировали людей. И потому кемерийцы, вот, распространяя ведическое знание, ведическую религию, вместе с тем, как я уже говорил, когда надо власть употребить, употребляли. Они стремились разрушить эти тирании. Вот. И поэтому они вступили с ними в битву. Войска кемерийцев использовали стремительную тактику, атаку высокоманевренными массами конных стрелков, которая в Малой Азии не была известна. И одерживая победу за победой, кемерийцы дошли до Египта, то есть подчинили всю Малую Азию. И фараону Псаметтиху I стоило большого труда их остановить. Другая часть кемерийцев прошла к Восточной Европе, от Черного до Балтийского морей, создав огромное государство. Наличие государственности у кемерийцев поддерживается созданием грандиозных укреплений, степных курганов, по южным границам, от Волги до Днестра, Терека, высотой до 15 метров. То есть вот земляные валы. То есть создать такие валы просто каким-то кочевникам, как их изображают, было невозможно. Нужна мощная организация, как китайскую стену во времена Мао Цзэдуна складывали. Тысячи китайцев были привлечены. А потом сказали, что ее 3000 лет назад сложили. Ну а вот кемерийские валы существовали, и Геродот писал об этих курганах через 300 лет после их создания, как об оставшихся в Скифии кемерийских стенах. Следовательно, эти укрепления были достаточно фундаментальными и сохранялись столетиями. Для создания таких укреплений нужна высокая организация всего народа, то есть развитое государство с высоким уровнем материальной культуры и общественного порядка. Следовательно, кемерийцы – это необычные кочевники, варвары, завоеватели, которым тесно стало на родине, и они двинулись кочевать по свету, как нынче говорит история о временах великих переселений народов. Вот. Что они искали там новое пастбище, то все, ну, короче, в корыстных целях. В поисках лучших земель и желанием дойти до последнего моря, как преподносит их современная история. Вероятнее всего, движение кемерийцев на запад было целенаправленной, спланированной миссией возрождения ведической империи, а с ней и ведической баоцентрической культуры. Осуществляя эту миссию, хорошо спланированная, обученная и вооруженная в соответствии с ведическим военным искусством, изложенным в Тхануруведе, веде военного искусства, армия Баратаварши, на санскрите называлась Орда. Это слово впоследствии было искажено в слово Орда и приписывалось диким кочевникам. Так складывается современная история, чтобы очернить вот то, что не хочется вспоминать. Таким образом, культура и производство, и военная организация – и умение организовать и произвести крупномасштабные работы. Все это характеризует кемерийцев как народ высокой культуры, а отнюдь не кочевой. Они не искали травные степи. Они обрушились своей военной мощью и военным искусством на государства Малой Азии, представлявшие безбожные рабовладельческие тирании. Власть вожделения. Они старались, ставили целью объединить эти государства под одним скиптером ведической баоцентрической культуры. С той же целью они вторглись и в Восточную Европу, от Черного до Балтийского моря. И было это в древности, до исхода нашего, Карпатской горе, пишет Велесова книга. И было это нашего, это славяне, считают, наши. Понимаете, кемерийцы наши, славяне. И было это за 1300 лет до Германреха. А готы Германрех, это примерно 4 век уже нашей эры. 1300 лет, это значит, ну, почти 3000, то есть 2700 лет назад. Ну, то, что я сказал в начале. То есть, Велесова книга совпадает с историческими и археологическими, так сказать, находками. Вот, что подтверждает, что она не поддельность. В те времена Пря Великая на берегу моря Готского состоялась, и там праотцы наши воздвигли курган из белых камней, под коими погребли мы бояр и вождей своих, павших в сече. С кем же была эта борьба? По всей вероятности, эта борьба была с кельтами. Кельты – это индоевропейская народность, я о ней говорил, высокой культуры, вот, признанная, названная так греками из-за своих бронзовых топоров, и которая знала металлургию, об этом в прошлый раз мы тоже говорили. Вот. Но это было местное население, которое деградировало постепенно. И вот деградирующая индоевропейская общность столкнулась с прогрессирующей индоевропейской общностью. И вынуждена была уступить и отступить. Таким образом, в Сече столкнулись две культуры одной выучки –